каком-то аспекте выступают как живые существа. И это говорит о том, что мы живем на самом деле в таком многополярном мире, даже мир вокруг нас, который мы, скажем так, видим каждый день, мы до конца не можем понять, что, например, там те же там растения – это личности, да, каждое растение – это личность. Поэтому в той же Аюрведе сказано, что растения нужно там собирать в такие-то лунные циклы с такой-то мантрой. И, если мы просто хотим сорвать и растоптать какое-то растение, то оно не будет испытывать этого счастья. Поэтому Кришна объясняет такую вещь, Бхагавадгите, он говорит, что те вкушают ради наслаждения, не предлагая пищу мне, вкушают всего лишь грех. Почему? Потому что, по сути дела, да, там убийство животное, но убийство растения – это тоже грех. Поэтому не думайте, что в убийстве растений карма просто меньше, чем как бы в убийстве животного, потому что тоже существует градация. Там одно дело – это убийство коровы, другое дело – там это убийство там, какой-нибудь креветки. Ну, разное. Да, поэтому... Вот это сифуд, это такая там благородная еда, на самом деле еда такого низкого уровня, соответственно, и сознание тоже такого низкого уровня. Это не значит, что если ты будешь есть говядину, ты поднимешься до какого-то уровня, это говорит о том, что все в этом мире связано с сознанием, как объясняет Гуру Махарадж своей эволюции сознания. Соответственно, если мы говорим о растении, то по сути дела, убийство растения – это тоже убийство. И Кришна очень четко объясняет Бхагавадгите, что в этом мире невозможно жить без насилия. То есть это мир насилия, здесь все нужно совершать. Вот там ты едешь на машине, давишь какие-то там, какие-то там комары тебе бьются в стекло лобовое. Да? То есть просто путешествие с точку А в точку Б, ты уже как бы умерщвляешь живых существ. И поэтому... Веды говорят, что те, у кого там руки есть, едят тех, у кого рук нету. И глупо удивляться, что на вершине этой пищевой цепочки стоят какие-то там демоны, глобалисты, которые также поедают, скажем так, людей, и питаются людьми, их эмоциями, их там эксплуатируют и так далее. Поэтому вы как можно выйти из этой цепочки? Кришна это объяснил Бхагавадгите. Больше не надо, нет. Он говорит о том, что те, кто не предлагают пищу Господу, те, кто не плодают плоды своей деятельности Господу, те, кто не посвящает себя служению Господу, в итоге что они делают? В итоге они обретают лишь один только, скажем так, грех. Потому что все остальное, как бы, то, что делается ради себя любимого, ради наслаждения наших там чувств, ради прочих-прочих вещей, не является... Ну, скажем так, тем, что приносит, удает нам благочестивую карму. И, с другой стороны, при исполнении своего долга, где Арджуна, который является кшатрием, вынужден убивать людей, при этом он как бы, сражаясь, и грех тебя не затронет. Как так? Тут какой-то огурец съел, словил какую-то карму, а тут Арджуна, как бы, убивая всех на поле битвы, Курукшетра, там какие-то нереальные... Количество людей, там этих Акшвахини погибло, и сказано, что там Арджуна и Бима укатали там, ну, как бы, скажем так, добрых там 30-40%. Ну, то есть, как бы, по сути дела, на долю Арджуны пришлось там убийство огромного количества личностей. И нужно понимать, что эти личности не факт, что они были все там негативно настроены. Например, часть Двараки, армии Дваракадиша, так называемая, Нараяна Гопа были по приказу Кришны вынуждены воевать против него. И я не знаю, там, сколько у какого Арджуна, но как бы однозначно, что они как бы сами убивали, скажем так, праведников, возможно, даже стреляли в Кришну по той или иной, как бы, скажем так, поставленной самим же Кришной задачей. И мы точно знаем, что в Арджуну стреляли все, кто мог. И часто мы знаем, что когда Кришна видел, что ситуация доходит уже до крайней степени, то он просто своей грудью закрывал Арджуну, эти стрелы попадали в него. Ну вот, и ну, понятно, у него трансцендентное тело, как говорится, он может поглотить любое количество стрел и оружия. Поэтому можно сказать, что еще Кришна работал живым щитом у Арджуны. И Мало того, что в самом начале Гиты Кришна говорит, как я могу стрелять в своего деда Бишму или в дрона, это люди очень достойны моего поклонения. Нужно понимать, что ладно, там Дурьодана, Душасана, там вся эта тусовочка, там сто сыновей и так далее, ну, как бы там Гандария, слепой царь Дхритарашта, ну, как-то это можно было понять, потому что, скажем так, те личности, которые непосредственно, скажем так, ну, замутили эту разборку. Но Дрона, Бишма, там, Крипа и другие, они были просто связаны своими клятвами. В целом они как бы, ну, до последней степени симпатизировали Арджуне, и Дурьодана часто очень упрекал Бишму, что ты не воюешь полную силу. Он говорил Дроне, ты не воюешь с полной силой, я знаю, что ты очень крутой. Ты не показал свою полную силу. Я уверен, что ты как бы, ну, вот где-то, где надо, просто придерживаешь тетиву там и стреляешь мимо. И, по сути дела, это была правда. Но, естественно, Дурьодана, он был очень амбициозным человеком, и он как бы говорил это Бишме, чтобы, скажем так, заехать на территорию его кшатрийского эго. Что тогда пацан сделал? И в какой-то момент Бишма настолько разъявился, он сказал, ну, как бы, я зря дал за тебя клятву, но, как бы, клятву брать обратно нельзя. И тут тоже такой момент, ну, как бы, мы сейчас не можем понять, да, там, мы можем сказать, ну, а что, Кришна, вот Кришна дал свое слово, потом взял его обратно. Почему, как бы, Бишма не мог, чего не мог, вот, в тот момент, когда раздевали Друпаде, просто встать и сказать, ребята, идите нафиг или выйти. И поэтому это, как всегда, ну, как бы развитие характера – это всегда сложные вещи вообще, поскольку… Почему мне нравится Махабхарата? Там не потому, что я такой эксперт по Махабхарате, а потому что если мы не поймем, кто эти персонажи, мы вообще не поймем, что происходило. Ну, какой-то Кришна, какой-то Арджуна, что-то там какие-то философии рассказал. Но на самом деле, как бы если будем следить за замесом, за самым развитием истории, за развитием конфликта и за поведением о персонаже, то мы для себя сможем очень многое что сделать. Мы поймем, что какой-то человек скажет, там, какой-то Гитлер непонятный, с каким-то Сталином что-то там разбирались. Ну, кто понимает, он понимает, что да, там была задействована вся Германия, вся мощь, а Сталина была задействована там весь Советский Союз, там стояли заградительные отряды НКВД, там был приказ ни шагу назад, позади Москва, да. То есть тогда уже, ну, начинается вырисовываться некая картина. И в этой картине мы понимаем, скажем так, положение какого-то солдата или героя. Но в Махабхарате очень четко Арджуна действует под руководством Кришны, но что происходит вокруг него, почему эти люди вступили на сторону зла, почему Кришна дал приказ своим Нараяна Гопам вступить на сторону зла. И, ну, как бы, с одной стороны, это крайне непонятно, с другой стороны, Кришна, вот были такие фантасты, которые написали такую книжку «Черный баламут». «Черный баламут». То есть Кришна – это некий черный баламут, который там замутил всю вот эту вот историю, разборку. Вообще, давайте все повесим на Кришну, Кришна все виноват. Это что он замутил? Он же Бог, он же отвечает. Что он не мог сказать, что, ребят, давайте дружить жизнь, как кот Леопольд, что он не мог там, как Параматма, там что-то Дурьодане в сердце. Не, он замутил, это все Кришна. Это, ну, такая точка зрения, которая поделалась, ты тоже помнишь, было там Брахмана Данака, что вот Кришна, из-за тебя все погибли, я тебя проклинаю. И Кришна сказал, ну, я Бог, ты меня проклянешь. Ну, как бы, понимаешь, это как серпом по одному месту, ты просто потеряешь все свои ситхи, все свои совершенства, которые ты накопил в результате долгого, как бы, служения. Причем мы когда в Двараке были с Санкаршином, я помню, он рассказывал историю этого брахмана. Это был брахман, который, по сути дела, был настолько верен своему гуру, что даже ел за ним там лошадиное говно. Помнишь, да? Что ему там кто-то сказал, ну-ка съешь лошадиное говно. Он сказал, да ты что, ребята, я брахман. Он сказал, а твой гуру ел. Ну вот он взял и съел лошадиное говно, чтобы показать, что ну, раз мой гуру, раз гуру Дев съел говно, значит, и я могу. Ну вот, ну, то есть он был до такой степени предан своему. Даже Ракшас, которому, с которым он там соприкоснулся, его послали к Ракшасу, так сказать, там, забрать серьги или еще что-то, да? Ну, даже Ракшас его как бы трогать не стал, потому что Ракшас ему сказал, слушай, братан, вообще-то я вот через какое-то время превращусь в оборотня, тебя съем, поэтому лучше ты отсюда вали. Поэтому история Брамана Утанки тоже такая непростая. Он как бы, ну, получил, ну, там, через Гуру Бхакти, через аскезы офигительное положение. И вот он на поле битвы, он видит Кришну и говорит, не, чувак, я тебя должен проклять. Почему? Потому что по твоему замуту здесь все получилось. Ведь все друга поубивали, а ты же Бог. Где был Бог? На что он смотрел? Где был Бог там на украинской войне с Россией? Где был Бог в Израиле? Почему невинных людей постреляли там прямо у стены? Неважно, если там даже это все было подставное. Где был Бог? Бог-то чего молчал? И Кришна объясняет это в Бхагавад-гите. Он говорит, ребят, я не являюсь причиной зла. Причина зла, вы постоянно ищете какую-то причину в ком-то другом. Я просто причина всех причин. То есть я причина вас. И моя причина в том, что я дал вам полностью свободную волю. И поскольку я объявил вот материальный мир как компьютерную игру, как бы территории свободной воли, потому что ну, в духовном мире же невозможно устраивать там кипиши, войны там, и всю фигню. Поэтому я прихожу сюда, чтобы развлечься, повоевать, как бы участвовать в Лиле. Я прихожу в материальный мир, потому что только здесь какой-нибудь придурок может объявить себя там Раваной, Хирани Кашипу, там, Хирани Якшу, бросить мне вызов. А ну, в нормальном мире, в мире Вайкунхе, там как бы все преданные живут в любви и согласии. А вот здесь как раз, здесь весь кайф состоит в том, что этот мир состоит из таких душ мятежных, и там они еще между собой умудряются разобраться, там еще чуть друг друга кидать. И, в общем, короче, там такая классика материального бытия. И при этом, как бы, я люблю эти души. Все, что я делаю, пропитано в высшей степени любовью. И я послал на смерть своих Нараяна гопов, потому что, обретя смерть, они вернутся в духовный мир. А без меня им нечего здесь делать. То есть я их призвал из мира Вайкунхи, я дал возможность участвовать в Лиле, и я как бы забираю их обратно, потому что смерти как таковой не существует для тех, кто осознал сознание Кришны. Смерть существует как забвение для там, демонов, для материалистов, и для них это вот забвение, game over, новая жизнь. А для меня не существует смерти, для меня существует как просто вот каждый день, новый день. Да? Поэтому с этой точки зрения ты должен освободить Бишму и Дрону. И Арджуна не просто убил их, он освободил да, Дрона, когда его сына Шватама, он подошел к Арджуне и тихонько ему сказал, слушайте, мы вместе росли, как бы это, мой отец ваш гуру, астрогуру, гуру боевых искусств, вы знаете, как он вас любил. Ну, расклад такой, что мы как бы по воле судьбы встали как противоположные армии. Ну, у меня есть просто к вам маленькая просьба. До тех пор, пока вы будете, как бы, ну, скажем так, следовать принципам дхармы, а что значит, ну, почитать своего гуру, я буду воевать, ну, так, нормально, но не так, как я могу. Но как только стоит вам что-то, хоть что-то с моим отцом произойдет, то имейте в виду, вам пипец. И Ашватама не шутил, будучи частичной инкарнацией Господа Шивы, а Дрона был кто у нас, по-моему, Бригу, да? Это не Бригу, а Брихаспати, то, ну, как бы, какой-то момент, когда Кришна сказал Арджуне, убей Дрону, потому что Дрону настолько сильно упрекает Дурьодана, что Дрона просто разозлился на Дурьодана и стал воевать в полную силу, ну, показывать. Что Дрона говорит, ты не в полную силу, ты не в полную силу. Покажи мне, что ты можешь. Я знаю, что ты можешь гораздо круче. И в итоге, ну, как бы Дрона был разозлен, но Дрона, все знали, что если Дрона узнает, что Ашватама, его сын погиб, он положит оружие, сложит оружие. И, естественно, Кришна говорит, Юдхишхире, давай кричи, что Ашватама погиб. А Юдхишхира морозится. Не-не, я не могу сказать вранье. В это время погиб слон Ашватама. Кришна говорит, показывает, кричи, вот видишь слон Ашватама. Вот он погиб, кричи. И Юдхишхира, ну ладно, это я так и быть прокричу. Там, слон Ашватама. И в это время Кришна затрубил свою раковину. Вот, и там что-то слон, как бы никто не слышал, а слово Ашватама погиб. И вдруг, как бы, ну, скажем так, дроном вторило. И в какой-то момент он остановился, потом, как так, мой любимый сын, ради сына, я вообще все, что я делал в своей жизни, ради сына. Потому что был аскетом, мудрецом. Но так получилось, что, так сказать, родился Ашватама, он женился, и он вообще должен стал раджа-гуру только ради, как бы, скажем так, семьи и сына. Да? То есть, когда он пришел к тому самому Бишме, перед этим он показал свои невероятные подвиги боевые. Он там с помощью соломинки достал мяч из колодца. И да, Бишма сказал ему, типа, чувак, я рад, что ты как мой одноклассник. Мы с тобой вместе учились у Парашурама, пришел ко мне. Я всегда тебе говорил, для тебя всегда при дворе есть место астрогуру, учителя боевых искусств. Есть такой интересный сериал Марко Поло, там такой есть персонаж, китаец, «Тысяча глаз» называется, который был даосским таким бойцом, потом его ослепили. И он после того, как его как бы ослепили, он стал еще круче. То есть он понял, что он уже может воевать, как, вот, как Даша Радха во всех сторонах света. Это на самом деле не является какой-то сказкой, это одна из верхушек воина, так называемое всевидящее око. Это практикуется в разных практиках. В целом, в стрельбе из лука это самая высшая дисциплина. И делается как? Завязываются глаза и ставятся мишени, в них кидают камешки. Вот он на звук должен стрелять. У русских офицеров была такая игра «Кукушка». Там было все проще, все бухали. Закрывали глаза, брали пистолеты, выбирали кукушку, он должен был куковать, и в него все стреляли. Мы, походу, еще стреляли друг в друга. И это обычно делали офицеры турецкой, кавказской войны. Ну, как бы такая хорошая штука, чтобы нервы успокаивать. Ну, в этой игре часто застреливали кого-то, кукушку и офицеров друг друга. Ну, как говорится, жестокая война, она требовала как бы жестоких развлечений. Вот, поэтому, естественно, конечно, когда дрон сказал Бишме, хорошо, так и быть, у меня просто вот такая ситуация, семья, ребенок, нужны бабки, нужно вас, ну, поднимать детей, ставить на ноги. А Бишме сказал, не вопрос, вот ты будешь, вот, что хочешь, то сделаешь. Из даже ашем дрона. Он сказал, мы тебе разрешим отдельный ашем построить. И дрон сказал ему, у меня есть только одно условие. Он сказал, какое? Он говорит, мой сын Ашватама будет воспитываться вместе с царевичами, и вы будете относиться к нему на равных. А что ему сказал Бишма, знаете? Он сказал, нет, не на равных. Мы кшатри. Он сказал, мы будем относиться к твоему сыну как к радж-гуру. И поэтому, то есть он не сказал, что мы будем на равных относиться, потому что кшатри никому на равных не относятся. Это их эго. Но они почитают своих гуру. И поэтому Бишма сказал, нет, на равных мы не будем относиться. Мы будем относиться к нему как к гуру, как к тебе. И поэтому, когда Ашватама рос с пандавами, он всегда, ну, имел почитание как радж-гуру. То есть всегда принцы его, мы понимали, что это сын нашего гуру, и, соответственно, как бы это наш гуру. И Ашватама, он на самом деле, ну, как бы, почему дрон его сказал, что вы будете относиться к моему сыну как к этому, потому что он всему учил своего сына. То есть Ашватама учился вместе с пандавами и был одним из лучших. Просто он был браманом. И как бы, ну, то есть как бы по идее он должен был сексид трона стать следующим астрогуру и Хастинапура. Соответственно, Ашватама, который был частичной инкарнацией Шивы, он сказал, ну все, ребята, и когда затрубила труба, сказали, что там он погиб, и дрона бросил свое оружие, он увидел богов на небе, вселенскую форму, Господа Брама, всех мудрецов. Они ему сказали, все, миссия сокращения человечества закончилась. То есть нужно понимать, когда мы говорим, там, сейчас идет миссия сокращения человечества, деланы, там, мы все убивают друг друга, русские, украинцы, это миссия сокращения человечества. Если кто-то может сказать, эта миссия, на самом деле, она дана свыше, иначе бы демоны не смогли делать то, что они делают. Ну, понятно, у них там самый подлый метод сокращения человечества, это не значит, что их не сократят. Тут как бы, ну, нужно понимать, что... Но это высшая как бы такая дхарма. И он сказал, все, твоя дхарма закончилась. Эти герои поубивают друг друга. Почему важно было сократить кшатриев? Потому что кшатрии, ну, как бы это слишком много людей, которые претендуют на территорию, на управление, на все остальное. Поэтому там, когда Парашурама убил Картавирью Арджуна, его там 1000 сыновей или 100 сыновей, я не помню сколько, там то же самое было, тоже сокращение человечества. Потому что когда вот этот роль паразитов, ну, скажем так, кшатриев, да, ну, как бы кшатрии, они хороши, когда они занимаются администрированием. И служит дхарме. А когда... Что же делать кшатрия? Это же как Юлий Цезарь. Ему сказали, типа, римляне, предайся на милость Сената. Мы тогда подумаем, что с тобой делать. Он сказал, ребята, вы что? У меня с собой боевая армия, которая за мной стоит, которая прошла Германию. Ужас, ужасы. Ужас Германии. А вы мне хотите сказать, что вы какие-то там уроды в этом в Сенате, в белых балахонах будете меня судить? Ну вот, он просто пришел со своей армией, там все обкакались тут же. И он сказал, ну ладно, ребят, я вас всех казнить не буду. Я как бы пролю на вас милость. Но я буду просто главным здесь, имейте в виду. Но я иногда буду слушать ваши советы. Ну вот. И в Сенат нужно было заходить без оружия. Вот. Но хитрым образом, естественно, как всегда, пронесли кинжалы, и все они его зарезали. Вот такая история была с Юлием Цезарем. Так что, возвращаясь в нашу как бы бренную природу, Адрона увидел богов и понял, что ушло время, и он оставил с помощью мистической йоги свое тело. И когда Кришна показал это Арджуне, он сказал, теперь стреляй, и стрелы в Арджуны попали в тело Дрона, поэтому Дурьодхана и все остальные называли гуру-убийцей. Пытались ему это впарить, но на самом деле это не так. Он не был никаким убийцей гуру, он сделал лишь только то, что говорил ему Кришна. А Дрона уже покинул мир. Естественно, Ашватама это очень сильно напрягло. И в конечном итоге, когда Дурьодхана пал, уже в конце битвы он как бы... у него была Санджавани мантра, он мог оживлять мертвецов. И у него только не было Парисчарана, это Санджавани мантра. Он не знал, Парисчарана не было. Мантра была, а Парисчарана не было. То есть он ее не активировал. А любую мантру нужно, чтобы она активировалась, почитать определенное количество раз. И ему-то кто-то там, то ли из мудрецов, короче, как-то он, я не помню эту историю, но он чудом заполучил эту Санджавани мантру. И, в принципе, как бы Кришна сказал Арджуне, если ты сейчас его, вернее, Арджуне и Бхиме, если вы сейчас его не поймаете, не убьете, он совершит парисчарану свою мантру, оживит всех мертвецов, и вам придется воевать с армией зомби. А Кришна говорит, а там дальше я уже даже не знаю, даже я, Кришна, не знаю, что делать, как можно убить мертвых. Помните, да, что мертвые бессмертны. Это очень хорошо показано в фильме, помните, да, в Game of Thrones или как? Да, Game of Thrones. Ну, там за стеной эти армия зомби, эти короли, как бы, короли зимы. Ну, эти белые ходоки, как они оживляют мертвых, эти делают из мертвых армии. Там такой прикольный момент показан, как белые ходоки везут армию зомби, они сражаются там с этими одичалами, убивают кучу людей. Потом это там с помощью магии оживляет всех этих убитых и врагов и своих. Они все присоединяются к его армии, потому что он их контролирует полностью. Они как бы находятся под его контролем. Но это не какая-то там шутка-прибаутка, это реальная. Фишки просто, ну, понятно, там все эти писатели, они берут это из каких-то источников, там, из магии и так далее, ну, это реальная штука. И поэтому, конечно, Дурьодхана, он, как бы, чтобы быстрее совершить парисчарану эту мантру, он зашел в Сушумбу, в Кумбаку, погрузился в воду, Джаватхару сидел под водой и повторял эту мантру. Как бы, нужно понимать, кто были эти чуваки, которые воевали в те времена. Там Арджуна, который закончил высшее образование в высших мирах, как Авеша Индра, да, которого там Урваши пыталась соблазнить. И Арджуна сказал, нет, сорян. Вот. И он там прошел уровня, что последние боевых искусств. Представляете, то есть удивительная вещь, да, то есть мы говорим, там, боевые искусства, туда-сюда, а тут такая история, там, когда Индра призвал его как сына и сказал, вот, все было круто, но вот сейчас, сынок, поскольку ты, ну, как сынок, это часть меня, там будет такой замес, что тебя нужно прокачать по боевым твоим. Ты и так прокачанный, но мы должны тебя прокачать. Он такой, ну что? Он говорит, ну там, у этого мудреца ты получишь эту технику, у этого ты эту технику, потому что это уже на земле нету. Даже тогда уже, в Третьей Юге, это уже, типа, мы с земли уже убрали, только у нас, у богов, наши фишки. Ну там что-то есть у демонов, но вот, а вот эти гуру все, они у нас. Ну, вот, и, вот такой, и в конце самое главное, что ты должен пройти как бы школу танцев Урваши. То есть как бы, боевые искусства – это всегда как бы танец. И сказано, что когда Арджуна танцевал, то есть он сказано, что когда Арджуна сажался, он находился на колеснице Кришны, и все его движения были столь грациозные, столь автоматические. То есть он ничего не видел, ничего не смотрел, он стрелял в 10 странах света. Потому что вот в один из тренингов, ну, это такой тренинг в Дановой Веде по стрельбе из лука, тебе закрывают глаза, расставляют мишени, ты стреляешь на звук. И так отец Рамачандры убил Брамана на звук, стреляя. Ну, то есть, как бы его звали тоже Махарадж Дашарат, Махарадж, который может сражаться в 10 странах. Вот Арджуна, он как бы, кстати, Арджуна еще прошел арт. А почему это делается? Потому что, ну, как бы, ну, там даже у китайцев есть такое понимание, что когда китаец смотрит на кисть и говорит, эту картину рисовал мастер меча. Потому что, ну, как бы, что такое фехтование? Понимаешь, да? Это вот эта вот часть. Там вот прикольное, когда мы говорим о таком высшем фехтовании, там так, чик-чик. То есть, ну, как бы там мастер, он не машет там топором налево-направо. Он там, например, когда там фехтуется с 5 противниками, он говорит, что с 5 противниками фехтоваться проще, чем с одним. Потому что у 5 противников они никогда между собой не договорятся, каждый из них имеет, ну, желание выжить. Ну, поэтому, думаю, когда там заколят того, ну, понимаешь, да, то есть, и третье, да, то есть, и, ну, потому что, ну, такая психология человека, поэтому, когда мастер фехтования сражается там с 5 противниками, ему пофиг, он понимает прекрасно психологию, там, что все на тонком уровне, как бы, да, то есть он понимает, что, как бы, ну, как бы все хотят выжить, все понимают, с кем они фехтуются, и поэтому все аккуратно. И еще между ними несложные действия. Поэтому мастер, он может как бы, ну, понимаешь, да, там, делает там лжеатаку, выпад на одного, закалывает другого. Ну, к примеру, да, тот, который не ожидает этого. Ну, вот. И в этой связи, ну, как бы Арджуна, он такой, кстати, да, там танцует, и у него там, ну, все движения, они просто гармоничные, интуитивные и так далее, да, там у него там куча стрел, куча приблуд, он не смотрит. Он просто всевидящее око Дашаратха, он просто как бы с Кришной, и он, из него просто летят там стрелы в разные стороны, он не смотрит никуда. И в этом, как, пока я объясняю, прикольная вещь стрельбы из лука, это чисто моторика. Это первое, а потом второе, это еще невероятная физическая сила. И вот когда там даже в исторических контекстах там сравнивают физику, скажем, английского лучника профессионального и физику там какого-нибудь мечника, то мечник, он на самом деле гораздо слабее, чем лучник. У лучника гораздо более, ну, прокачанная фигура, потому что он все время делает жим. И вот я помню, когда я катался на серфинге в молодости, я думал, эти калифорнийские серфингисты, у них такая грудина, такая маленькая, вот у них такой вот. И потому что они всегда делают, ну, вот эти движения, гребут, понимаешь, да, поэтому у них вот эта вот вся такая грудина разработанная. Они, кстати, при этом они еще и как бы дышат, ну, интуитивно, проходят через волны, вот там волна большая накатывает, и он прямо через нее проплывает, и он прямо еще, ну, как бы на задержке дыхания гребет. Это поэтому они все такие супер здоровые, супер вообще такие вот поросята. И, конечно, ну, по сравнению с ними, как бы, ну, ты выглядишь как просто такой вот какой-то там обрубок. Ну, потому что они там, они вот так вот плывут, у них там, вот так у них высоко поднято, они как фактически в позе йоги на доске, у него вот так вот, ну, понимаешь, как вот эта вот змея, и вот, то есть он как бы плывет вот так, как собака на доске, еще держит ее там еще вот так, и у него еще доска почти нулевой плавучести. То есть они подбирают себе доску под вес, и эта доска фактически она ноль, она и не тонет, и ну, не мешает ему, представляешь? То есть вот какая, какой вот, ну, скажем так, парадокс всадника и коня. Почему говорим все эти вещи с духовной встречей? Ну, мы иногда просто обсуждаем какие-то там, магические, мистические аспекты этой истории, потому что, ну, как бы мы попадаем в эту историю, начинаем понимать, что там нифига там, ну, вот, одной, как говорится, Бхагавадгиты недостаточно, потому что нужно понимать мотивацию персонажей, кто эти люди, кто такой Ашватама, кто такой Дурьодана, какой силой он обладал, и что говорит Кришна, пипец. И в конечном итоге там Бима начинает дразнить его и говорит, ах ты, козел, там что-то спрятался под водой. Потому что так вот ты не вытащишь Дурьодана. И у Дурьодана, как у всех есть людей, слабые места, кнопки. А там нажмешь кому-то на кнопку, там у всех есть свои там кнопки, да, у всех можно держать за какую-то там шейку, за кольцо в носу, там кого-то за вожделение, кого-то, ну, манипуляция. И Бима, он, ну, как бы такой противный, у него очень такой противный характер, он не дипломат, он там дубиной по башке сразу же. И он такой говорит, ты чего спрятался? А Дурьодана, он как бы понимает, что и у него его эго, он всегда мечтал убить Биму, он еще мечтал убить Биму в детстве, когда они там накормили Биму там ядом, и там Бима был утонул, в общем, короче, а он же как бы, ну, нужно понимать, кто он такой, прана-вайя, он вообще любой яд может переварить. Там тоже такая фишка, что в каждом из героев какой-то аспект. Вот. И он вылетает. И они начинают биться на палицах. Это самая-самая такая сложная техника. Гада, скажем, оружие кшудра, но самое, ну, самое беспощадное. И сказано, что они бились. Представляешь, когда у человека тяжеленная палица, то есть она там раскручивается, как Джарасанда. Была такая техника, да? Джарасанда спросил, сколько до Мадхуры верст? Он говорит, там, ну, этих, не верст, а как это? Йоджин, да. Ему говорят, там, да 100. А на самом деле было 101, ну, там, 100 с половиной. Он такой, ну, ладно, сейчас я Мадхуру уничтожу. Раскрутил с помощью мистической свопай 100 раз ее. Она улетела, оказалось, что это палец долетела до его родственников, демоницы Джары и всех там его братьев, родственников. Короче, вместо того, чтобы попасть в Мадхуру, она накрыла как бы такой этот, Ракшаградок, там, не знаю, типа Академградка и так далее. Ну вот, соответственно. И это как бы, ну, очень сильно, конечно, штурил Дурьодана, он там, вау, давай биться. И а в итоге Дурьодана, он, когда ему Гандхари сказал, ты типа, сынок, приходи ко мне перед битвой, я тебе там особое благословение, только приходи ко мне голый. Потому что Гандхари, она закрыла свои глаза, у нее был слепой муж, и она сказала, что типа, жена не может быть умнее, там, или лучше, чем муж, я, ну, как бы себя ослепила. И делала это аскеза там, сколько там, 30 лет. И в результате этой аскезы к ней пришла определенная шакти. И Гандхари сказала своему сыну, сынок, я обладаю некой шакти, некой праной, которую я обрела в результате аскезы за то, что я сама себя ослепила. И эта прана у меня как бы есть. Если ты придешь ко мне голый, я посмотрю на тебя глазами, и тебя, ну ты там будешь крутиться, я буду смотреть на тебя глазами, и тебя полностью сделаю праной, ну, как бы неуязвимым. Ну, естественно, Дурьодана, когда пошел голым в шатер матери, по дороге его встретил Кришна и сказал, что ты куда идешь в таком виде? Он такой, да я к маме, там, еще мама до 5 лет, там, можно маме писькой показывать, а ты уже взрослый дядька, там, ты что, прикрой хотя бы свой этот срам. Он говорит, как? Он говорит, вот банановым листом прикрой. Ну вот, и как раз вот этот банановый лист, ну вот, и когда Гандхари сняла повязку, увидела его, она сказала, какую глупость ты наделал, я же тебе сказал, приходи голый, вот у тебя вот это единственное место, это неуязвимое. А как мы уже говорили, вот эти кости, это астида, то здесь находятся все стволовые клетки, вся энергия. Поэтому если сломать эти кости, пипец. Ну и, соответственно, как бы вот это место нужно было каким-то образом повредить. Это было единственное место, куда его можно было долбануть. И как бы Кришна, он напомнил Дурьодхане, прошу прощения, напомнил Биме, потому что когда Бима, там была игра в кости, они, там Юдхиштхир всех проиграл, и в итоге там Друпаде хотели раздеть, и там ее притащил за волосы Душасана, бросил ее там в зал, и все сидели отмороженные, там Бишма, там Крипа, ну, короче, все ачарьи сидели там на отморозе. Это опять же, чтобы, как говорится, согласие со злом, да, а Дурьодхана там ее чморил всячески, единственное, только Кришна только ее защитил, все остальные все молчали, молча хавали. И когда уже Кришна ее защитил, тогда встал Бима и сказал, что, ребят, я молчал, потому что я был рабом. А в итоге там все разрулилось. Дхритараштры сказали, слушай, если ты сейчас чуть-чуть не разрулишь, то сейчас просто будет кровавое побоище. И слепой Дхритараштра, он, ну, типа, ко всем обратился, он же слепой, там, типа, ребята, я ничего не видел, я ничего не знаю, ну, что-то у вас не то происходит. Ну, хотя все понятно, что он, как говорится, видел и знает. И в какой-то степени это был тоже часть его плана, который он дал зеленый свет. Потому что Шакуни сказал, ну, мы не можем их одолеть в прямой борьбе, но хитростью мы можем как бы их одолеть. И хитростью можем забрать царство себе. Естественно, как бы слепой Дхритараштра дал молчаливое согласие на это. И вот когда он произнес свою речь, я всех прощаю, ты там все погорячились, вы все дети, мы все родственники, ну, как всегда, обычно, так сказать, все хорошее против всего плохого. Теперь вы больше заберите свое оружие, заберите свое царство, кудема-сюдема, то, конечно, Бима вам сказал, ребят, вам повезло, что вы не умерли здесь и сейчас сразу, потому что мы здесь, ну, находимся на правах гостей у наших родственников, но в целом за то, что произошло, я просто обещаю, что вот эти 100 100 твоих братьев, они поплатятся за этой жизнью. А тебе я размажу вот ноги, на которые ты хотел посадить голову, ну, как Друпаде. Потому что он сказал, она рабыня, сажайте ее на колени. Там, типа, все хотели приопустить, а для царицы, ну, сам понимаешь, это был вопрос жизни и смерти. Ну, и как бы Кришна напомнил ему, что ты помнишь, что ты, Друпаде, ты что там коленями, ты помнишь твою клятву? И он понял, что вот только туда можно мочкануть. Дурьодхана сделал запрещенный флип, обманное движение, прыжок через голову. В этом прыжке через голову его ноги были выше, не ниже пояса, а выше пояса. Нельзя бить ниже пояса, а выше пояса можно бить. И туда его долбануло, как бы переломав ему ноги, все. Ну вот, и еще несколько догонку было ударов. И Дурьодхана лежал и истекал кровью. Бишма сказал, нет смысла добивать собаку, она сам пойдет. Я не ушел. Тогда побежал к нему аж вот там и сказал, командир, командир. И умирающий Дурьодхана сказал, теперь не я командир, теперь ты командир. Я передаю тебе команду. И обычно в этот момент делают там арати, там, типа абишеку. Он сказал, я делаю тебе абишеку из земли, на которой я умер. И стал предлагать Ашватаме землю. Ашватама взял эту землю, намазал свое лицо и сошел с ума. Потому что отца убили, командира убили. Он был в таком состоянии, что он вызвал великого демона, ну, который, это олицетворение, как бы, ну, демоны, которые, типа Вритрасуры, которые олицетворение Господа Шивы. С помощью этого демона он напал на лагерь пандавов. И пока демон, как бы, крушил вход, сам Ашватама лично, он убивал сыновей Пандавов перерезал им горло. Кому-то, я помню, там, кто это был, не Друпада. В общем, короче, он замочил там почти всех. Ну, уже все, победа, все дела. Он там завалил главных союзников Пандавов. По-моему, Друпады завалил. В общем, короче, там Дриштадюм, ну, из там топовых оставшихся. Я не помню, кого точно, но там все, кто прошли через тяжелые битвы и выжили, их убил Ашватама. И, естественно, он там, как только он вышел из этого транса безумного, он вскочил в колесницу и бросился на утек. Но поскольку у Кришны и Арджуны были волшебные кони, то когда Арджуна в это время там был где-то в ауте, вернулся и увидел разбитый лагерь, услышал, что Ашватама убил его 5 сыновей, ну, всех пандавов, и пообещал Друпаде, что ничего не произойдет. Ну, как обычно, людей надо кремировать сразу же. Он сказал, еще не останет пепел от кремации, вы кремируйте, а я как бы с Кришной поеду их мочить Ашватаму. И хоть Ашватама ехал очень быстро, но кони Кришны и Арджуны летели быстрее. И Ашватама понял в какой-то момент, что пипец, нету вариантов. Он валил в сторону Гималаев, но где-то там на берегу Ямуны он остановил свою колесницу, вошел в Ямуну и стал читать заклинания. Как для производства брахмастры нужна тяжелая вода, одна молекулярная. Это делается, ну, как бы в современной науке это делается с помощью там, приборов, а в военной науке тяжелая вода нужна для брахмастры, делается с помощью мантр, вибрации. Он стал читать брахмастру, которая, кстати, фактически брахма-гаятри мантра, немножко измененная. Сейчас изменения не будем обсуждать. Ну вот. Но любая мантра, чтобы она перестала действовать в магии или в военном искусстве, должна быть прочитана наоборот. Ну, то есть мантра «Мама мыла раму», прочитай ее наоборот. Амар, алым, амам. Мало было рама. Раз там рама появилась оконная. Алым, амам, арам. Она исчезла. Поэтому Ашватама знал мантру. Даже, походу, он сделал прищарану. Но не сделал прищарану, как возвращаясь. Поэтому Кришна ему сказал, без вариантов. Вон там, видишь, колесница его, а он сейчас в Ямуне. Поэтому вариант только один. Мы бросаем колесницу, ты идешь, делаешь брахмастру. Потому что невозможно остановить брахмастру. Только брахмастру можно остановить брахмастру и обезвредить. И, кстати, там два мистика, они стоят в воде, рядом стоит Кришна, говорит, ну, вспоминай, давай. Ты сможешь, если поверишь. Вот и там Ашватама там делает ачиманы, начинает как бы читать мантру. И это вибрация начинает там невероятная энергия складываться. И сказано, что две брахмасы столкнулись, и там боги все там испугались, как будто вселенная. Но за счет того, что две эти брахмасы сталкиваются, то они обе. Но при этом комментаторы говорят, что брахмастра Ашватамы не была бесполезной. Потому что тело Махараджа Парикшита, который был в утробе Утары. Поэтому есть два комментария. Первое. Он все-таки убил Парикшита, его оживил Кришна. А второй комментарий в том, что он пытался убить Парикшита, а Кришна закрыл его с собой лично. То есть, ну, как бы... Потому что Ашватама успел выпустить брахмастру, и успел выпустить брахмастру именно в того, скажем так, оппонента, в которого он хотел. И он сделал свое дело. В итоге, так или иначе, либо Парикшит, как говорится, восстал из мертвых, либо Парикшит был защищен, поэтому Утара, она почувствовала в своем животе невероятное жжение, но Кришна еще и ее спас. В итоге Махараш Парикшит о чем говорит? Он говорит: ребят, ну я и родиться-то не должен был в этом мире. Когда ему говорят: нет-нет, проклятие Брахмана можно не реализовать, это молить. Его же проклятием Татакшика его сожгет, не тебя. Парикшит говорит: я не пытаюсь сейчас в этом мире как-то разрулить мою судьбу. Вы знаете, я всю жизнь жил по милости Господа. И если вот сейчас такой расклад, что надо убить сына Брахмана просто ради моей жизни, то я не готов в это вписаться. Я жил по милости Господа, я мог и родиться в этом мире. Мне все рассказали. Поэтому если мне суждено оставить этот мир таким образом, за мои как бы грехи, как настоящий стоик, да, он не обвинял окружающих. Он не сказал: а это что-то Брахман мне не оказал почтения, а это что-то мальчишка Брахман там что-то злоупотребил своими ситхами. Нет, он сказал: нет, это во всем моя вина, моя карма, моя судьба. И раз она пришла ко мне в такой форме, то зачем ее усугублять? Значит, я должен принять смерть от сына Брахмана и тем самым очистить свое существование. Хари Кришна. Вот, видите, все эти истории, они требуют нас смотреть, как кто реагировал. В итоге, естественно, когда все это было предвращено, Ашватама полностью потерял какую-либо мотивацию, и он просто был никакой. И Арджуна быстро его связал веревками Варуны, бросил в колесницу, и они вернулись засветло, уже стемнело, и Друпади стояла и смотрела на пепел костров своих сыновей. Тогда Арджуна вытащил его из колесницы, бросил к ее стопам и сказал: вот убийца твоих сыновей, Деви. И Друпади посмотрела на Арджуну и сказала: то есть ты хочешь сказать, что если ты сейчас его казнишь здесь, это вернет наших сгоревших детей? Он сказал: нет, я просто обещал его казнить. Кришна говорит: ну, Арджуна же обещал, пацан сказал, пацан сделал, поэтому давай, Арджуна. Слышишь, какой Кришна удивительный провокатор. И Друпади сказала: стоп. И вот эта речь Друпади о том, что такое мир, что такое война, что такое любовь, кто может остановить войну. Друпади, она фактически сказала словами Ганди: если глаз за глаз, все будут слепыми. Она сказала: вы хотите тупой мести? То есть вы не хотели этой войны, вы не хотели убивать своих родственников. Вот стоит сын вашего гуру, которого вы по просьбе Бишмы называли Радж-гуру. Сын живет в гуру. Вы не хотели убивать Дрону. Почему же вы хотите убить его? Ведь вы знаете, что Брахмана судят только Брахмана. И вот удивительная речь Друпади, которая там просто им вчесала, всем объяснила, в чем есть дхарма. И что высшая дхарма – это любовь и прощение. И это сказала женщина, которая была, которая фактически, можно сказать, обезумела от материнского горя, от ослепляющего горя. Тогда Кришна через это показал величие Друпади. И Арджуна сказал: я должен выполнить свое слово, я должен его убить. Но Кришна, помните, до этого Махабхарати сказал, как умирает человек. Физически, так. Главное, это моральная смерть. Потому что Кришна говорит: Бхагавад-гите, нет ничего наиболее страшного для великого человека, чем бесчестие. И поэтому он говорит: представляешь, он будет жить с этой мыслью, что он убийца невинных детей. И при этом как бы ты лишишь его дурного имени. Это как Иуда. И Арджуна говорит: так, все, я понял. И он отрезает шику, в которой вплетен драгоценный камень. Мани. Существуют разные 8 мани. Там. Гаджа мани, матси мани, Нага мания, я не помню, какой там мания у него был вплетен в шику, но этот мания, этот камень давал ему силу, вайталити, там, красоту, ну, в общем, короче, это был его камень, как камень Сьямантака, так у этого брахмана был в шике драгоценный камень, раньше носили люди в косе драгоценные камни, женщины иногда носят там украшения с драгоценными камнями, волосах, потому что волосы передают определенную энергетику. Об этом в другой школе по биоэнергетике расскажем, на другом мастер-классе, недорого. Вот, и это все произошло таким образом, что Ашватама полностью опущен, и до сих пор он живет в Гималаях, как один из восьми бессмертных. Но говорят, что когда пройдет там, сколько-то юг, и он время, его духовная практика, аскеза освободят его от греха убийства детей пандавов, он станет следующим ману. Он станет следующим прародителем человечества. Поэтому Гуру Махараджа говорит, если святые становятся грешниками, грешники становятся святыми, да, в этом мире, как бывает, да, что он пройдет свой путь, он проживет огромное количество времени, он будет раскаиваться, и в итоге он станет величайшим из людей, из ману, до закона этого мира. И в этом есть фишка ачарьев, да, то есть это, в этом есть фишка тех, кто понимает, о чем это. Не просто знают историю, не просто почитал книжку, а в том, что суть этой истории – это невероятная трансформация людей, их характеров, да, когда мы, любая женщина увидит Друпади, поймет смысл пословицы, что в женщине самое главное – это терпение. Потому что ну, любая другая женщина бы устроила там бабскую истерику, там скандал и так далее. Ну, и Друпади. Любой там, человек, который идет путем героя, он поймет, что вот что такое герой. И это не значит, что он там тупо готов там привести себя в жертву ради всего, но это личность, которая мотивирована и действует под определенным эгрегором. И в конечном итоге для нас, падших лохов, жалких материалистов, почему я говорю падших лохов, потому что нас по-другому не назвать, если мы думаем, хотим себе дать какое-то другое название, то падшие лохи – это самое нормальное. Почему первое? То, что мы падшие, очевидно, а то, что мы не делаем выводов каких-то там глубоких, это тоже очевидно. Поэтому как бы это лейбл очень хороший, по крайней мере, для меня, для кого-то другого, может быть, его не стоит применять. Для нас, скажем так, падших душ. Душой еще на себя ощутить, почувствовать. Вот, а лох – это нормальное состояние. Лох, он не обязательно знает, что он лох. Да? И все остальные знают, что он лох. Ну, это как бы в мире аферистов разводка. Как бы все понятно, это лох, мы его как бы с ним работаем. Вот. Лох, он всегда полностью уверен, что он эксперт, он во всем разбирается, что он все прочел, все понял, все ощутил. Ну, это является такой наживкой. Его собственное эго является собственной наживкой. Знаешь, он червяк, который гордился, что он на крюке. Вот еще своими движениями решал отпугивать рыб. Пошли нафиг, да? Но почему-то, как что помню, зашла как бы железная штука, ну вот, а как бы не какой-то, не гордый змей, а это всего лишь навсего. Ну, как бы некая способность болтаться в предсмертной агонии, ну вот, но главное то, что он наживка. Вот, поэтому мы как бы некая наживка для Майи, некая, скажем так. И при этом Кришна крайней степени милостив к нам, падшим душам. Эй, Кришна Куруна Синду Дину Банду Чагатпате. Да, он дидупанда, он друг падших. Поэтому чем более падший становится душа, тем более сострадательней является Господь. Вот так, дорогие друзья. Поэтому стяжать милость, осознавать наше никудышное, никчемное положение, сравнивать себя с героем Махабхараты и думать, как бы я поступил, как я поступаю на самом деле, где мои какие-то слабости, где мои амбиции, да, что я хочу достичь в этом мире, и что делали великие герои, которые шли Махаджан, так как вели себя. Великие личности, конечно, может, я не Арджуна, я не Бхима, я даже не Друпади. Да, но мы не говорим о том, что ты это не... Но когда Арджуна ехал в своей колеснице, будучи Приханеллой, вез сына царя Матсьи, который обосрался от страха, и Арджуна ему сказал: слушай, чувак, сейчас я доеду до поля битвы, а ты просто будешь по воде, я тебе скажу, влево, ты едь влево, вправо, если ты поедешь вправо, стоять на месте, значит, на месте я тебе буду командовать. Ну вот, но пока ты как бы обкакался от скорости, Приханелла сказал ему, повторяй 10 имен Арджуна, Палгун, Дананджая, Кришна и так далее. То есть 10 имен Арджуны, как мы все связаны с Господом, и ты потеряешь. Ну, потому что у того был панический страх, он не понял, что вообще получилось. Вот он попал в первый раз как бы, ну, к реальным профессионалам. Ну, вот, хотя у него там перед девушками он кричал, что я-то принесу там, вам эти там чадры, шарфы наших врагов. И когда Арджуна просто в образе Бриханеллы как бы раздубасил всю армию Куру, и Куру были парализованы его оружием богов и лежали в ауте, и он сказал этому своему колесничему: иди, собирай с них шарфы. Вот. Принял обратно форму Бриханеллы, или был Брихан, я сейчас уже не помню. И сказал этому шарфу: ты обещал же девушкам шарфики наших врагов, иди. С базара отвечать надо. Представляете, да? Кто такой Арджуна? И в какой-то момент он становится Бриханеллой, там, трансвеститом, учителем танцев. Ну вот, как бы над ним смеется все царство Маси, а Юдхиштхира становится Канаком, и его царь Маси бьет ему подщечины. А как бы Друпади, косметолог, там, делает маски этой царицы. И та там, типа, иди переспи с моим братом. Она такая: я как бы... Она говорит: что тебе трудно, что ли? Ты же косметолог. Это царица говорит. То есть, понимаете, да, как бы все мы попадаем в такие ситуации, и если бы мы попали в такую хотя бы близкую ситуацию в нашей жизни, да, то мы, представляете, мы там на вершине бытия, тут тебе говорят там, типа: ну-ка, давай-ка, вазелинчик ко мне. Самое там: что-то не буди, плохие ты мне сделала. Понимаешь, да, там, или: эй, Канак, там, иди сюда, ты, тебя как зовут? Дж-дж, подщечина. Каково было Юдхиштхире, каково было там, Бима был поваром. И там, когда он увидел кровь Юдхиштхиры, он хотел убить просто все царство. И ему сказали: не-не-не-не, мы тут прячемся, нам дали прибежище, мы не можем убивать наших благодетелей, по крайней мере, сейчас. И чем закончилось, когда Китичака шли хранить, хотели Друпади вместе сжечь, вместе с ним. Ну, типа из-за этой женщины Гандхарвы убили нашего генерала. И тогда Арджуна и Друпади убили всех родственников Китичака. Представляете, какая Друпади была вообще женщина-воин. То есть это значит, что там Друпади не могла кого-то завалить. Там они вдвоем загасили там всю похоронную процессию. Куда делась Друпади? Что с этими ребятами? Они пошли на похороны и сами там остались. Это, конечно, круто все. Книга, экранизация, кино, сериал, на который подсел бы весь мир. Ну, вот. Но будем работать в эту сторону. Будем работать. Мы должны верить, что это получится у нас. Мы же сделали Махабхарату. Вот. Поэтому у меня была идея сделать такой литературный рерайт Махабхараты сразу же под сценарий. Ну вот, но если как бы меня отпустят с этого сумасшедшего дома отсюда, я поеду куда-нибудь, где я могу сесть и просто с кем-то сидеть и работать. Только, потому что когда пишешь, ты только можешь писать. Ты не можешь там бегать по врачам, ездить туда-сюда. Я бы мог голодать и писать. Ну вот, я бы мог очень быстро сделать неплохой продукт. Какой достаточно, скажем так, ну, сыроватый, но с тем, чтобы можно было работать. Но это отдельная история, братья и сестры. Ставьте ваши лайки, продвигайте видео, пишите ваши комментарии. Ну вот, подумайте, кто вам понравился больше из героев, что бы вы сделали на их месте, как бы вы относились. И в конечном итоге помните, что все эти истории, в конечном итоге, они ощущают наше маленькое грязное сердце, которое, ну, как бы не способно вместить все это. Но, тем не менее, даже небольшое соприкосновение с Кришной, с его преданными, в особенности с его преданными, он делает великое дело. На здоровье, хорошо, хорошо. Хороший чай. Хорошо. Рубаем.